Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Алексей Константинович Толстой, Петр Ильич Чайковский, Федор Шаляпин, Иоанн Дамаскин. Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю, и эту бедную суму, и степь от краю и до края, и солнце свет, и ночь и тьму, и одинокую тропинку, по кой нищий я иду, и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду. О, если б мог всю жизнь смешать я, всю душу вместе с вами слить, о, если б мог свои объятия я вас, враги, друзья и братья, и всю природу заключить, как горней бури приближение, как натиск перся, вот теперь в груди моей растет светаило вдохновенье. Уж на устах дрожит хвала всему, что благо и достойно. Какие же мне воспеть дела, какие битвы или войны? Где я для дара моего найду высокую задачу? Чье передам я торжество, или чье падение оплачу? Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе, ничтожный и холодный, как жертва мысли благородной. Но не для них моя хвала, не им восторга излияния. Мечта для песен избрала не их высокие деяния, и не в венце сияет он, к кому душа моя стремится, не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он гордый сын побед, не в торжестве величия, нет. Я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мирную стезею идет меж зреющих хлебов. Благих речей своих отраду в сердца простые он льет, он правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то рожден я время, когда между нами воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданием страдать и крест на плечи твой приять, и на голову венец терновый? О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров, тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать, и думы дня, и ночи бдения, и сердце каждое биение, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого отныне вещи уста. Греми лишь именем Христа мое восторженное слово.
Благословляю я свободу и голубые небеса. И посох мой благословляю.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
назреши, Господи, Господи, кто постоит?
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня в студии Радонежа мне особенно приятно приветствовать Сергея Савельева, который мог бы сегодня, я надеюсь, повспоминать о наших общих, может быть, знакомых, о временах давно минувших, но очень милых нашему сердцу, а самое главное, представить свои какие-то размышления в этом году, когда мы совершаем столетие русской революции, смуты, той страшной трагедии, которая поставила Россию на грань выживания и практически уничтожила историческую Россию. Наши авторы, встречающиеся здесь у микрофона, свидетельствуют о том, что генетически прервана связь поколений. Вот мы сегодня пытаемся какие-то памятники воздвигать, говорить о каких-то общих скрепах, о едином смысле нашей истории. Но как это возможно, когда уничтожена огромная часть русского народа? Это уже невозвратимые потери, наверное. Мы можем, конечно, вспоминать, можем читать архивы, можем что-то обсуждать, но восстановить или приблизиться хотя бы к какому-то пониманию того, что произошло, я думаю, это очень-очень нескоро произойдет.
Наверное, я думаю, что вы совершенно правы, потому что, вы знаете, вспоминая вот, допустим, 70-е, те же годы, а мне посчастливилось, наверное, очень сильно посчастливилось встретиться с настоящими подвижниками, с настоящими, так сказать, подвижниками духа, которые олицетворяли собой церковь еще ту, наверное, потому что Таврион Батоцкий, вот, допустим, Сьерхим Андрей, там, Броси, я не помню его фамилии, к сожалению, сейчас. Он жил недалеко от Москвы, вот есть такое местечко Балабаново, от Балабаново километров 8, по-моему, Спас Прогнан называется, не помню как. Вот, жил этот старец, которому было не то под 100 лет, не то за 100 лет, и в том же замечательном, благословенном 1978 году мы познакомились с ним, потому что один батюшка посоветовал, говорит, езжай туда, отдохни. Там лес, там, так сказать, то, там все. И там живет старчик, там службы у них, вот, там очень хорошо. Я туда поехал, значит, на электричке. От электрички надо километров 8, наверное, или 9 идти пешком было. то в горку, то под горку, потом опять в горку, как в фильме «Морозко» прям. И потом, значит, пришел туда, там действительно жил старец и несколько монахинь. Самый молодой, по-моему, было там лет 70 с лишним. Ну, это, так сказать, возраст в миру и возраст монахини — это совершенно вещи несравнимые, потому что эти монахини потом мне, 20-летнему тогда, давали фору во всем: в физической выносливости, в скорости исполнения каких-то работ и так далее и тому подобное. Старец жил, и это место не закрывали тогда власти. Почему? Потому что там рядом с этим старцем жила одна монахиня, которая имела... как это звание, наверное, Героя Советского Союза. Вот, мать анимаист такая. И она была очень решительным человеком и с власть придержащими говорила иногда очень категорично. И, конечно, вот эти люди, с кем посчастливилось познакомиться, так, ну, я не знаю, познакомиться не совсем то слово, вот, повстречаться в жизни, скорее, вот так вот, и посмотреть на... этих удивительных, уникальных совершенно людей. Что один, что второй, по-моему, они отсидели свои сроки, очень большие, чуть ли не по 30 лет, я боюсь ошибиться, но где-то около этого. Представить это себе, чуть было не сказал, можно себе это представить, хотя представить это себе совершенно невозможно.
Сергей, я только спрошу кратко.
Да, пожалуйста.
Нельзя сказать, что церковь была гонима. Вот у меня не было такого чувства. Церковь цвела наоборот. То есть вот посреди этой рутины советской, это была такая отдушина и оазис. Такой.
Абсолютно так. Вы знаете, я тоже так скажу вам. Нет, ну какие-то притеснения со стороны властей были, безусловно. Но чтобы, ну, вот уже в 70-е годы, я не скажу, чтобы прям там какие-то прям такие вещи. То есть, ну, кто хотел ходить в храм, нет, ну, конечно, я еще раз говорю, что если ты 2, 3, 4, 5 раз заходишь, а я грешный, так там и пытался и хоры какие-то создавать тогда, что было вообще совершенно невероятно, вот, то ты, конечно, тебя брали на заметку, это нормально было, это была политика партии, правительства, что называется, и это не было ничем удивительным. То есть человек, который уже, так сказать, становился верующим, сейчас это слово несколько подутратило свое значение, в 70-е годы верующий человек совершенно по-другому наполнялся это слово другими смыслами, вот, и ты, конечно, будешь на заметке, ты, наверное, ты... лишишься там какой-то карьеры, может быть, а может и нет, не знаю. Во всяком случае...
Нет, за нами тоже бегали классные, ну, да, преподаватели, да, да, с учениками, следили, что ты пошел в лавру на службу, да.
Да, ну, нас там, мы были молодые люди, и тогда, так сказать, меня, вот я вам уже рассказывал, какие-то у меня там были недомогания, меня вовремя не забрали в армию, и были какие-то у них вопросы, клали постоянно в больницу, и вот по этой теме там они раз, второй, третий, пятый вызывали военкоматы там, и всякие люди подчас не воинского звания вызывали военкоматы, но какого-то прям супер давления я такого, ну, во всяком случае, милостью Божией на себе, слава Богу, особо не ощущал. Хотя, надо сказать, Коль, вы знаете, такая ситуация, что все-таки давление, конечно, было. Вы, наверное, это лучше даже меня знаете, потому что люди... наиболее, ну, которые... Да, вспомним отца Дмитрия Дудко, помните? Допустим, которого, так сказать, арестовали. Это целое дело. Я боюсь, просто я отнимаю у вас много времени, но обо всех этих людях, обо всех этих ситуациях, наверное, стоит вспомнить особенно. Тоже отец Дмитрий Дудко, который служил в Гребнево, это Щелковский район, Фрязино. А Фрязино, сейчас это уже пошла мода такая называть Наукоград там и прочее. Но это действительно было средоточием инженеров, так сказать, мыслящих людей, там были заводы очень ответственные, которые работали, так сказать, очень непростые такие закрытые предприятия и так далее и тому подобное. Но почему-то в этой среде, я там жил недалеко, в этой среде почему-то ходили какие-то совершенно фантастические слухи, что вот батюшка, он антисоветчик, и у него на колокольне почему-то пулемет. Почему именно на колокольне, понимаете? Почему? И совершенно серьезно, это вот правда. Вот сейчас это как анекдот, только можно воспринимать и удивиться. Но тогда это совершенно серьезно. Это если, значит, священник, то это обязательно антисоветчик. Если, значит... человек ходит в храм, ну как-то, значит, и наука отрицает, какая наука, потому что тогда уже были книги Александра Мени, и, в общем, нетрудно было почитать, там, открыть список использованной литературы в конце каждой его книги, и там было источников там сотни, самые разнообразные, так сказать, и прочее, прочее. Да и вообще, как бы, ну, если человек хочет поинтересоваться, то всегда... Ну, вот как-то вот было это.
Вот и... у меня сегодня супруга читает детские книжки, Динка прощается с детством. Валентина Асеева, советский писатель, но она корнями как бы еще в дореволюционной России. Но называть монастыри вороньими гнездами или пристанищем там сумасшедших, это было тогда просто модно, видимо.
Ну, конечно. И я к чему я опять заговорился, это говорю, что наиболее вот таких вот, ну, как назвать лучше, последовательных, что ли, ревнивых, скажем так, ревнивых батюшек, конечно, к ним применялись всяко. Вот отец Дмитрий, вы знаете, на примере лавских насельников, наиболее ревнивые люди, у которых собиралось много молодежи, они, конечно, подвергались всякого рода, так сказать, притеснениям, гонениям и обструкции.
Всякой. Отец Тихон Агриков, яркий пример.
В том числе и немало и других, которых можно назвать сейчас просто. Вот, потому что молодежь тогда в 70-е годы искала чего-то разумного, доброго и вечного. Кто через музыку, кто через художественное творчество, кто через что угодно. И некоторые вот приходили в церковь. И таких было немало. Таких было немало. Ну и, конечно, ну какого-то, не знаю, меня, слава богу, как-то вот, конечно, как бы сказать, таких каких-то давлений. Хотя тоже и вызывали, и туда-сюда, и угрожали, и там, и то, и все, и 5-10. Ну, как-то сейчас это, знаете, как, если жизнь тебя обманет и так далее, там, что пройдет, то будет мило. Сейчас все это воспринимается как просто, как ты уже даже пожмешь плечами, да и все.
Но я немножко неправильно сформулировал свой вопрос. Да. Я имею в виду внутреннюю жизнь церкви. Тогда ничего не сокращалось. Она именно цвела.
Вот это вот это особенная, конечно, история. Церковь, конечно, тогда цвела, это безусловно, безусловно. Вот я вам хочу сказать, что тогда, ведь и прежде всего, тогда уникальные люди попадают, потому что сейчас вы начали сегодняшнюю нашу встречу именно тем, что самый главный голод, это, наверное, голод на людей вот этих, потому что мы первые две Пасхи с моими друзьями, вот двумя, про которых я вам рассказывал, встречали где-то под Чеховом, я даже не помню, где это было... Абсолютно где-то какая-то полянка в лесу. Мы ехали туда от Чехова еще на автобусе, потом долго шли. И знаете, кто там служил? Батюшка, отец Евгений. Про него узнать тогда ничего невозможно было, потому что батюшка боялся общаться. Он был старенький-престаренький, еле передвигал ноги. Вот. А на клиросе она была чтец и жнец, и стопник, и псаломщица, и вообще кто она только не была. Горбенькая, маленькая такая старушечка. Мы там праздновали Пасху 78-го и 79-го года. А отец Евгений, потом рассказывали мне мои друзья, был чуть ли не... первой волне эмиграции, тогда он был, наверное, может быть, еще и, так сказать, не взрослым человеком, может быть, юношей, все. Он был, я опять боюсь сейчас перепутать, потому что сведения отрывочные и не до конца верные, но что не то из Швейцарии он приехал, он не мог прожить в Европе и очень сильно просился в Россию. Его пустили в Россию, более того, дали ему приход, который располагался, бог его знает, где вообще его, конечно, так не найти. Ну, где-то в Московской области, где-то под Чеховом. Он был в высшей степени интеллигентный человек, говорили даже, что играл на виолончели. Но общаться совершенно невозможно было, потому что любой разговор, если бы даже он после пасхальной службы пригласил нас на чай, он мог поплатиться, конечно, тут же. Вот, к сожалению, с ним мы не познакомились, но что такие люди в том числе встречались тогда, и это не было исключением, это было скорее даже, наверное, нормой. А уж ревнивых людей, которые, так сказать, были тогда...
Да ведь вам не помешало встретить Пасху в такой, так сказать, по мирскому убогой обстановке,
да, со всей полнотой? Да, 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 отнюдь не помешало. Напротив, вы что вы. Я вот имею музыкальное образование, и на клирос тогда еще не вставал, а со стороны слушал то, что вот эта бабушка пела, кто-то там подтягивал. Потом я через 2 года попаду и сам на клирос, тоже совершенно чудесным образом. А другого-то не было. Тогда все было так. Были вот эти бабушки, которые, в общем-то, сохранили нам страну, которые сохранили нам церковь, которые, несмотря ни на что, продолжали ходить в храмы, вести их на себе, всю хозяйственную их деятельность, подчас и финансовую деятельность, и подчас защищая их от разрушений. Я знаю таких примеров немало, когда, так сказать, уполномоченные запрещали делать ремонт, его запрещали то, запрещали то, запрещали все. Они каким-то образом, я потом, через 2-3 года, встречу в 80-м году удивительнейшего человека здесь, в Московской области, который, вот уже могу точно сказать, есть у нас пословица очень верная, кстати, что не стоит село без праведника, а город без святого. Вот это я, мне вот, что село без праведника, вот эта женщина, она была тогда старостой в одном из подмосковных храмов. И, конечно, вот она была олицетворением вот этого поколения, если хотите, вот это отношение к церкви, к жизни, к людям. Во-первых, это были особенные люди. Сейчас мы, сейчас, если о них заговорим, то, конечно, собьемся еще и на эту тему, потому что хочется и о них сказать.
Расскажите.
И они, знаете, отличительной чертой, какое их было? Полное отсутствие всякой экзальтации. Религиозной какой-то там экзальтации или какой-то вот там, вот, как знаете, ой, ну, спаси Господи, ой, там, ну, во славу Божью. Там, ну, это очень хорошо, конечно, и церковная дисциплина, и, так сказать, вот, и лексикон церковный, это только прекрасно и хорошо. Но часто вот сейчас вот эти великие понятия, вот эти великие слова, они настолько, как вам сказать, замыливаются, что ли, как лучше сказать, что исконного их значения великого люди уже перестают даже замечать, что «спаси Господи» — это не просто спасибо, а что это молитва, и молитва, в общем-то. Эти люди были лишены этой экзальтации, и вот как бы здравая вера, помноженная на здравый какой-то смысл, я хочу сказать светский, но это слово не очень к ним подходит, потому что они были деревенскими жителями и, в общем-то, вели такой вот образ: «в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой». Вот они, наверное, вот это исполнитель, вы знаете, вот одна из самых первых заповедей, наверное, которую Господь дал людям: «в поте лица твоего будешь добывать хлеб твой». Часто эти слова, ну да, ну в поте лица, ну вроде это, а ведь это же заповедь. Это же заповедь, и люди, которые работают на земле, что-то... Ну, как мы сейчас вот говорили, друг с миром, да, вот. Сейчас это говорим мы часто, эти фразы, говорим мы часто, но смысл весь, вот, просто космический смысл, вот, и, в общем-то, вот по замечательному выражению Федора Михайловича Достоевского, когда он рассказывает о юности, в том возрасте, когда будущий Сталин Зосима был в воинском звании, так сказать, и прочее, прочее, когда он там подружился после своей этой вот несостоявшейся дуэли с одним из насильников этого города, и сошлись они. И при чтении Евангелия, вот этот его собеседник говорит: «Легко вам эти книги-то под нос совать. В этих книгах иногда такое написано, что кровь стынет в жилах». И ведь действительно, ведь эти фразы, они столь значимы и столь страшны, скажу я так, что действительно, в принципе, наверное, кровь у тех, кто понимает и вмещает в себя весь смысл их, должна стынуть в жилах, потому что уж очень многое они подразумевают.
Вы знаете, мне что пришло в голову?
Да.
Ведь тогда, вот в это время, когда люди искали в церкви именно глубины, святости, определенности даже для своей жизни, они не задумывались над тем, как они будут себя там чувствовать, что они поймут в церкви, что не поймут, смогут ли они как-то воспринять во всей полноте, а нужны ли им переводы со славянского языка или не нужны, услышат ли они возглас священника в микрофон или без микрофона. Как-то это было не главное совершенно.
Это не главное сказать, ничего не сказать, потому что это, в общем, никому даже, как сказать, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
Никогда, но такое впечатление, да, что сегодня мы занимаемся, простите, каким-то маразмом. Мы переводим вполне понятные фразы на русский язык, мы усиливаем возглас священника «мир всем» или «Господи помилуй». Как будто от этого мы проясняем суть православия.
Я совершенно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен, потому что, говоря о переводах, ну, это просто как бы ленивому человеку, то та красота языка, полнота его, и я даже не подберу еще эпитетов, как можно охарактеризовать церковь.
Так нет, об этом говорить, это спор о бесспорном,
да,
как
да,
говорил профессор
совершенно
Троицкий.
Верно,
да,
совершенно верно, абсолютно верно. С вами
что-то согласен, случилось, какая-то вот катастрофа произошла.
Ну, видите как, ведь сейчас, как сказать, тогда церковь, церковь была некой, как вам сказать, ну, это было действительно, как вы правильно говорите, необходимостью, абсолютной необходимостью. Сейчас встретишь такое, что, ну, приезжают люди, да, интересно, свечи горят, какой-то поют, запах ладана, некая экстравагантность во всем.
Но ведь людей-то больше приходит, да, чем раньше.
Да, людей-то больше приходит, конечно, безусловно, и крестится, в общем-то, много людей, особенно если вспомнить 90-е годы, что крестились... Просто иногда просто десятками люди иногда там крестились, а священники бедные не справлялись с этим. Но понимаете, креститься, вот как это я вспомнил отца Тавриона, креститься-то можно, говорит он, креститься-то можно. Веру надо иметь, а вот как ее иметь, понимаете? Как человеку объяснить ведь надо, надо его как-то, ну, знаете, что человек ищет? Времяпрепровождения какого-то любопытного, ищет он поддержки какой-то в трудной жизненной ситуации, ищет он каких-то философских, что ли, каких-то изысков. Бог и знает, что человек ищет. Вот тут, конечно, работа священника, она, конечно, тут трудно ее переоценить, но ведь мы же с вами знаем, что 90-е годы, там вот эти вот бесконечные эти строительства, восстановления, стройки и так далее. И, конечно, просто физических сил, я думаю, что у многих священников не достает. Потом и священство, ведь одно дело те священники, которые были с тех времен, а теперь, так сказать, молодые, многие, так сказать, ну, просто молодые, просто по молодости лет, еще, так сказать, не имеющие ни опыта, ни, может быть, каких-то, так сказать, воспоминаний, ни каких-то традиций. Вот. То есть это тут такой вопрос сложный очень. Вопрос сложный.
Но страдаем мы все, и люди в священном сане, и простые.
Конечно, страдаем.
Большое страдание.
Конечно, страдаем. Конечно, страдаем, потому что... Ну, потому что вот это вот, как вам сказать, вот это... Мне не хочется тривиальные вещи говорить, но вот эта любовь, которая была в 70-е годы, и она была само собой разумеющимся, понимаете? Она была само собой разумеющимся, и об этом даже не надо было говорить. То есть, ну, как бы поэтом можешь ты не быть, а уж, так сказать, если ты пришел в церковь, и если ты это, то какое-то единение, какое-то, так сказать, поддержка, какое-то участие, какое-то...
Не знаю, теплота.
Теплота, да, именно вот эта вот теплота и задушевность какая-то от людей, которые являются представителями клира на самом простом бытовом уровне, что мы, собственно, и ждем, понимаете, потому что все, так сказать, вот, так сказать, посты, молитвы, так сказать, все это некие средства для того, чтобы именно вот это и пробудить в человеке участие к другому человеку.
Вы знаете, я самый маленький вспомнил момент, когда раньше у нас в Лавре, в Успенском соборе, два монаха до Херувимской, по-моему, ходили с большими оловянными блюдами и собирали деньги.
Я их даже внешне помню.
И вот было такое слушание, сбор, так сказать, кружечный. В приходском храме до сих пор есть у нас.
В некоторых
вот,
есть.
А в Воскресенском, в Петра и Павла, где отец Герман служит. И вот то, что сегодня ты приходишь в Троицкий, лежит горка свечей, написано все, все бесплатно, все на пожертвование, все как ты хочешь. И нет этих сборов. Даже это уже как-то, по-моему, вот чего-то у нас отняло.
Ну, конечно, тогда просто, вот, понимаете, воедино святую соборную, вот, дело в том, что вот эта вот соборность, вот это вот понятие, знаете, Николай, я что иногда вот вспоминаю, я вспоминаю свое детство и вспоминаю своих родителей, а мой папа работал на фабрике, на одной из просто фабрик таких, вот он был плотником, столяром. Вот. И меня еще, в общем-то, 5, 6, 7, 8 лет там брал с собой иногда на эту фабрику. И мне очень хорошо запомнились люди, которые работали на этой фабрике. Токари, слесари, ткачихи, кузнецы, абсолютно простой рабочий люд. И вспоминая теперь уже, вы знаете, вот то, о чем вы говорите, как мне кажется, если я вас правильно понимаю, вот то, о чем вы говорите, вот это... Не знаю, я боюсь эти высокие слова говорить, но вот это вот соборность, что ли, вот это понятие народа, да, вот это там, иногда я думаю, вот сейчас в храмах оно как бы даже и отсутствует иногда. А вот на фабрике какой-нибудь советской в 60-е годы оно присутствовало совершенно, вот, ну как бы даже это и обсуждать нечего, потому что вообще это, конечно, наверное, еще все эти времена... ждут своих вот исследователей и добросовестных, потому что вот социализм того времени, это, конечно, какая-то совершенно загадка. Но это уж совершенно, наверное, не социализм, наверное, Карла Маркса абсолютно, потому что, не знаю даже, как сказать, то есть в результате каких-то совершенно нечеловеческих страданий, вот этих революций, вот этих коллективизации, там, электрификации, вот этих мировых войн, сколько народу нашему пришлось перетерпеть, это даже описать совершенно невозможно. Но даже вот из этого, так сказать, вот то, что мы теперь называем вот советское время, там, не советское время, там была какая-то удивительнейшая общность, удивительная какая-то чуткость людей друг к другу, удивительная какая-то... Вот то, что сейчас, вот, если я, опять же, правильно вас понимаю, мы иногда вот с недоумением, что в храме иногда и не находим, потому что, допустим, много людей туда приходит. Ну, это, в общем, целая проблема. Это, может быть, не, как бы не моего, так сказать, дела, потому что есть священники, есть иерархи. Вот. Но, во всяком случае, вот той задушевности, вот той вот... Меня один раз, года 3-4 назад, читали послание Святейшего, и Святейший процитировал высказывание митрополита Филарета. Я постараюсь не вспомнить. Там, по-моему, митрополит говорит так. Что такое любовь? Вот мы говорим любовь друг к другу, любовь друг к другу, любовь друг к другу. А что это такое? И вот он дает такую формулировку. Деятельное участие в благосостоянии твоего ближнего. Вот что можно сказать лучше? И что тут можно сказать? Деятельное. Вот это слово деятельное я подчеркиваю вот тремя, четырьмя, пятью черточками, потому что ну, вот, как бы, было дело друг до друга, то есть было ощущение взаимной надобности друг в друге, так сказать, вот, у людей, прихожан, так сказать, а тональность, конечно, задавали этому вот эти вот самые бабушки, вот эти батюшки, которые были, в общем-то, действительно вели подчас очень такой скудный образ жизни, скудный. Не было у них ни машин, на трех, на четырех автобусах добирались до места своего служения, там, слава богу, если там иногда чай попьют после службы, а служили, вы помните, как это, вот у нас, я в деревенском храме застал-то эти службы, начинали там в половине седьмого утра, заканчивали иногда половину третьего в три часа дня, потому что все воскресенье надо было... И там, так сказать, и утренняя, и литургия, и водосвят молебен с акафистом, и панихиду послушать, потому что когда еще и иногда, ну, это редкость тогда была, но иногда еще и венчание было. Но это уж слишком венчание в то время было очень редко. Во всяком случае, в деревенских храмах.
А если вспомнить храмы, они были холодные, неотапливаемые.
Конечно, конечно. И холодные, неотапливаемые. Денег не было в деревенских храмах, вот, во всяком случае, в котором вот мне вот посчастливилось оказаться в 80-м году. Денег не было, но вы знаете, что скудость была невероятная во всем, но было одно. Ой, я опять, может, слишком пафосно сейчас скажу и слишком мне нескромно, но вы знаете, туда приезжали люди светские подчас. Я приглашал многих. Вот тогда на людей даже той формации тех лет сказать там, ну они не светские, это что-то такое блистательное, замечательное. Они не были такими, они тогда все люди жили скромно, в общем, достаточно и не выпячиваясь, это было нормой жизни.
И они были более внимательными к церкви, не, на самом деле.
Да, уважительные, я бы сказал, да. Более трепет какой-то испытывали. Это безусловно. И вот этот вот самый трепет, если хотите, вот это вот со страхом Божьим, опять же, вот мы вот слышим это часто, понимаем ли только, что это такое, со страхом Божьим входящих вонь, это тогда было точно. И вот этот вот трепет и какое-то, что ты оказывался... Ну, точно не на земле, понимаете, я не люблю этих сравнений, вот этих вот, но здесь по-другому я не знаю даже, как сказать, потому что вот в храм входил, вот я сейчас говорю про тот храм, в котором я в свое время попал в Московскую область, вот тут один, если будет время, когда-нибудь расскажу поподробнее, а о нем стоит рассказать поподробнее, потому что пройдет какое-то время, и отец Матфей вместе со своим хором, это будет традиция, что он будет туда ездить каждый год на праздник Тихвинской иконы Божией Матери, и эта традиция будет продолжаться 20 лет до самой его смерти. А сейчас эта традиция поддерживается Лавским хором, мы ее не оставляем. Вот. Но это особенный рассказ, и когда-нибудь у нас будет время, я вам с удовольствием, если у вас будет интерес, расскажу об этом. Конечно, тогда люди с огромным трепетом относились просто войти в храм. И это был, конечно, такой как бы кусочек неба на земле. Радость, которую испытывали люди, вот божественная благодать, которая, наверное, им давалась, дерзну сказать так, она была, конечно, вот, ну, не знаю, как это еще сказать. Стремились люди в храм, стремились. Вот стремились, несмотря и на то, что надо было там чего-то лишаться, и карьерного роста иногда, там, или еще что-то, или еще что-то. Вот. Сейчас тоже люди стремятся, сейчас тоже люди крестят детей, венчаются много, и люди в возрасте венчаются. И нельзя сказать, что там вот. Но вот тот трепет и та чистота, если хотите, вот и та какая-то, не подберу слово, как сказать.
Сергей, ты накрывалась головой, да. И ты забывал, где ты находишься.
Да, Коль, я просто...
Ты находил эту жизнь совершенно естественной, но только теперь ты можешь понимать, что ты потерял. С другой стороны, мне казалось, что это чисто субъективное впечатление.
Нет, я просто боюсь вот такие сильные выражения, так сказать, применять. Я первый раз на радио, и не знаю, как правильно здесь надо говорить и как неправильно, но просто вот
накрывал... Почему все не говорят об этом вслух? Почему, если бы мы это проговаривали, может быть, мы старались бы что-то изменить?
Вы знаете, это одна из самых животрепещущих тем для меня. Я этот вопрос ровно вот в таком виде, в каком сейчас вы его провести, очень часто задаю. Ну, понимаете, почему? Можно об этом говорить вслух с теми людьми, которые поймут, о чем ты их спрашиваешь. Таких людей, это люди из 70-х, из 60-х годов, их немного, и они некоторые сейчас уже, они такие люди, вот они и в чинах, и в званиях, так сказать, у них много хлопот и забот и так далее. И я иногда пытаюсь говорить, иногда думают, что, ну, что-то как-то я от праздности это все говорю, что я высасываю проблему из пальца, и что вроде как будто бы, ну, все ходят, всем нормально, а то одному тебе что-то все там не хватает.
Да.
Вот. Ну, я говорил, а сейчас меньше, конечно, как бы стараюсь говорить об этом, потому что, ну что ж, ну а как сказать? Вы, наверное, помните Нилуса, бесспорно вы его помните. Помните, там у него в «Великой и в малом», по-моему, один из последних рассказов называется «Рассказ о Николае Турке» такой.
Да.
Вот. И там одному из насельников тогдашней Оптиной пустыни, старец, не помню когда, не то в Арсенофе, не то Амвросий же, я не помню, при ком это происходило, говорит: «Ну вот ты с Николаем Турке, я тебя благословляю, ты с ним встретись и пообщайся». Вот он пошел, этот монах, к этому Николаю, тот был очень немногословен, скрытен. Было известно о нем, что он сам турок, что ему за исповедание православия турки вырезали на спине из его кожи, из, так сказать, крест, и, так сказать, он страдал много, прежде чем попал в Оптину, прежде чем прибился, и практически в Оптиной ни с кем не общался. И когда во время разговора этот монах стал его расспрашивать: «Николай, как вот это?» Он так как-то односложно: «А как вот это?» Он что-то опять односложно ему ответил. «А как?» Он говорит: «Ну, слушай, ну что ты меня спрашиваешь? Ну, как я тебе объясню? Ты слышишь, что сейчас пение вот здесь рядом с нами?» Он говорит: «Нет». «Ну, а как я тебе объясню?» «Ну, как я?» Понимаете? И вот эти вот... Тогда мы зачитывались ведь этими книгами. И это не было просто как бы что-то такое. Тогда это была самая жизнь, потому что ты приходил в храм, и ровно это же и встречал там в этом храме. Вот. И все эти, так сказать, рассказы, и Нилуса, и, так сказать, и другие, старца Силуана тогда, который еще, по-моему, не был канонизирован. Мне, кстати, одна из первых книг, которая мне попала сам из дата, тогда других не было, вот, был старец Силуан книга. А псалтирь, надо сказать, вот вы говорите, почему? Вот сейчас приди на книжную, так сказать, развалы религиозной литературы, там, я даже не знаю, чего там нет, там все есть. А единственное, чего там нет, там людей, которые хотят купить это. Вот этого практически сейчас там нет. Вот. А тогда, ну что вы, послушайте, я искал 3 года псалтирь, чтобы подержать его в руках. 3 года. 78, 79, 80, по-моему, мне как-то посчастливилось. Где-то как-то что-то прочее. Это, ну и отношение было соответствующее, если, так сказать...
Это было настоящее чудо. Сейчас вспоминают, это как второе крещение Руси, но 90-е годы. Они были своего рода чудом, потому что люди обрели то, о чем они долго мечтали. Вот этот вот воздух такой повеял, вроде бы сломалась безбожная власть, церкви была дана свобода, А сегодня мы часто говорим, вот даже с авторами священным Сани, может ли православие и церковь выжить в такой свободе, когда можно буквально все, и ты сам хозяин всему. Вы сказали о новых людях, но я добавлю, что в храме сегодня появляется еще и некая кастовость. Вот я замечаю даже бабушки, ну их и бабушками не назовешь, а подсвечников, они ощущают себя в определенной степени выше тебя. Они исполняют некое послушание, они знают нечто о церкви, и они могут тебя учить. Это что, есть какие-то вообще новые люди, некие волонтеры, которые направляют твое движение к мощам или от мощей, или к подсвечнику, или к иконе, говорят, куда прикладываться, куда нет. Действительно, а все крещенные, все просвещенные, а веры как-то нет. Я помню в детстве, в совсем раннем детстве, я увидел впервые митрополита, одного, потом второго, это было, по-моему, на праздник преподобного Сергия. Мне показалось, что я вижу ангелов просто, да, святых
это так,
людей.
Это так.
Потому что от них определенное даже вот какое-то дыхание такое исходило, вот каким-то светом они были.
Это так, это абсолютно так. Даже от священников, уж не говоря о высоких званиях иерархов, даже от священников тогда исходило вот это, потому что...
Нет, ну для ребенка белый клубок, да, это было очень необычно.
Да, безусловно. Вы знаете, я достаточно тривиальную причину вижу в этом. Вот вы ее сейчас сказали. Потому что, как говорил мой один знакомый, я раньше одну организацию очень хаял, которая вот прессовала батюшек, не давала им, так сказать, проходу и так далее и тому подобное. А сейчас, в наше время, я ее с благодарностью вспоминаю и чувствую острую ее нехватку. Потому что не только это касается батюшек, это касается вообще всех. Потому что вот эта вот сытость, вот эта вседозволенность, вот эта вот, как вы сказали, свобода, попросту говоря, лень, разнузданность, вот, и, так сказать, оно очень злую шутку сыграло, еще, наверное, сыграет, потому что все превращается в какую-то форму больше, да?
Фарс.
Фарс, да, если хотите, да, верное слово. Вот, потому что, ну, все вроде все знают, а делают все равно совершенно не то, чтобы надо делать. А почему? Ну, а срабатывает вот эта цепочка. А вот там делают, и я буду. Я не хуже их. Я позволю себе чуть-чуть, но я не хуже их. И я, так сказать, вот я это наблюдаю повсеместно. И, конечно, вот это, наверное, проблема. Очень большая проблема сейчас.
Сергей, ну, сейчас еще одна проблема. У нас сегодня такие всегда дозволенные СМИ, и церковные в том числе, появились. Возможность, например, войти на сайт, посмотреть бесчисленное количество фотографий там, с того или иного богослужения, посмотреть лица молящихся в том числе,
да,
посмотреть на чашу, вообще на саму жертву. Было освящение, по-моему, нового храма новомучеников в Сретенском монастыре. И я прочел какую-то статью, что летал коптер даже над чашей в момент совершения бескровной жертвы. В самый страшный момент.
Страшный.
Коптер летал и снимал сверху, да. Ну, то есть, все это вынесено как бы... А с другой стороны, люди хотят, есть люди больные, они могут смотреть богослужение, они вот, находясь дома, мысленно присутствуют там. А с другой стороны, я задаю себе вопрос и вспоминаю свою бабушку, которая слушала действительно на Пасху или на Рождество, когда оставалась дома, не могла пойти в храм, а по вражеским голосам была трансляция, у того же митрополита Антония, там, на Радио Свобода где-то. А я не хочу сказать, что она не входила полностью вот в это богослужение так как-то. И помехи были ужасные, и все, но тем не менее... Мне кажется, она присутствовала больше, чем те люди, которые смотрят вот с такой детализацией сегодня. Вот ну, что-то отнято другое.
Да, понимаете, вот мне кажется, то, что, о чем мы с вами сейчас говорим, вот это со страхом Божьим и трепетом, вот этот трепет, вот, понимаете, он как-то вот, не знаю, есть ли он, в какой мере сохраняется этот трепет, потому что... Ну, действительно, вот сейчас можно все, и войти на сайт, и то, и все, и пятый, десятый, вот это вот, так сказать, а зачем тогда, можете ездить, может, посижу дома, и, так сказать, и все, и а кто объяснит это, а, ну, вот опять, кто, хорошо, что есть ваше радио, хорошо, что есть некие программы религиозные, но их ничтожно мало, ничтожно, и люди... Конечно, так вот по-хорошему надо с утра до вечера, сутками объяснять людям, учить их, что это, как это, показывать примеры. проводить какие-то интервью, беседы с людьми, с батюшками, вот, желательно вот с теми батюшками, которые вы приглашаете вот на свое радио, отца Амбросия, допустим, Юрасова. Те, которые этого дух унаследовали той церкви. Это чрезвычайно ценно, на мой взгляд, потому что вот время вот теперешнее наше, оно по-своему замечательное и, конечно, хорошее, но то, вот, что уходит что-то очень ценное и чрезвычайно важное, я с вами совершенно согласен.
Тем не менее, мы продолжаем свою жизнь и свои труды, и очень рады, что они каким-то образом хотя бы соприкасаются с жизнью церкви, и конечно, чем-то послужить церкви, мне кажется, это конечно, самое святое, конечно, что есть у каждого.
Конечно, года. Конечно. Самое святое, это, так сказать, и слава Богу, и сейчас и лавры, и, так сказать, храмы, и никакой трагедии большой на самом деле нет, просто добавить бы вот этого научения людям, как-то повнимательнее научиться их относиться друг к другу. Ну, то, что вот, наверное, на приходах, наверное, надо и делать. Вот эта вот работа, конечно, касается приходской жизни. Больше, если батюшки будут вот ревновать вот об этой стороне приходской жизни, я думаю, что много могло бы пойти в других направлениях.
Вот. Ну, это мы с вами говорили, да, как бы вот о таких вещах, которые у всех на виду. С другой стороны, я скажу по личному опыту, что есть очень много молодых, в том числе, и священников, и послушников, и просто монахов, и просто подвижников, которые, на удивление, сегодня, в наше такое дикое время, когда все на потребу выставляется, все, так сказать, окружено электроникой, вот этими гаджетами, стремительно несется, сохраняют и дух молитвы, и у них удивительное отношение к людям, они исполнены любовью, эту любовь они изливают на нас, я лично знаю таких людей.
И я, слава Богу, таких знаю.
И есть такие, да, люди, да, я, конечно, думаю, что они есть, конечно, иначе конечно, бы мы с вами, да, сегодня, да, не разговаривали.
Это я говорю, что ничего такой трагедии никакой нет, что просто хотелось бы, чтобы этого больше и больше было. Вот в этом ключе мы и разговариваем.
И чтобы... хотелось бы, чтобы все-таки больше наших прихожан, особенно людей совершенно не церковных, которые, может быть, из любопытства или, так сказать, по велению сердца приходят в храм и стараются что-то понять, услышать, встретить, они поняли бы, что мы сами относимся к этой жизни церковный, серьезно. А если они видят, что мы сами с прохладцей, так сказать, пользуемся всеми современными благами мира и только отбываем, так сказать, повинность такую свою, да, 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 православную, согласен, то согласен, они и сами заражаются.
Согласен, вот, абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен.
Дорогие радиослушатели, мы беседовали сегодня с Сергеем Савельевым в студии «Радио Радонеж». Мы поговорили о каких-то вещах, таких, может быть, дискутируемых. Мы очень будем вам благодарны, если вы будете нам писать, напишите, откликнитесь как-то, зададите вопросы, просто проявите неравнодушие и включитесь в нашу беседу. Мы благодарим всех, кто нас слушал, и ждем ваших писем, пожеланий, предложений, замечаний по поводу услышанного, потому что не так далеко мы отодвинулись от этих 90-х годов, а время стремительно идет вперед, и плоды вот этой вот страшной смуты столетия, которую мы вспоминаем в этом году, они у нас у всех на виду, на слуху, мы должны их пережить, изжить то, что необходимо, это грех, страсти наши, принести должное покаяние и продолжать жить по-новому, искать Христа каждому и проповедовать Его людям. Это наша главная задача.
Да, всего доброго, всего хорошего.